Глава 35. 21:30. Орландо Рамуш поднялась по широкой лестнице огромного ресторана «Плывущий дракон» в Абердине и, пробираясь сквозь шумную толпу гостей Сары Шите Джуна, стала искать глазами Линка Бартлета и Кейси. Два часа, проведенных с Линком сегодня утром, когда она брала у него интервью для газеты, открыли ей очень многое, в частности, про Кейси. Она инстинктивно почувствовала, что чем быстрее вступит в схватку с соперницей, тем лучше. Залучить обоих американцев на банкет не составило труда. Шите был давним компаньоном и старым приятелем Горнта. Горнту идея Орланды очень понравилась. Они были на верхней палубе. Из больших окон веяло дыхание моря, вечер выдался прекрасный, хотя было влажно, и небо затянуло тучами. Повсюду сверкали огни многоэтажных зданий и домов Абердина. Рядом, в бухте, кое-как освещенные, темнели острова, сбившихся в кучу джонок, где обретались 150 тысяч лодочных жителей. Зал, оформленный в алых, золотых и зеленых тонах, занимал половину длины и всю ширину корпуса плавучего ресторана рядом с центральной лестницей. Все три высокие палубы, сверкающие огнями и заполненные ужинающими посетителями, были украшены резьбой по дереву, гипсовыми горгульями, единорогами и драконами. В трюме, где размещались кухни, трудились 28 поваров и целая армия помощников. Пар курился над дюжиной огромных котлов, тянуло потом и дымом. Посетителей «Плывущего дракона» обслуживали 82 официанта. На каждой из первых двух палуб насчитывалось по 400 мест, на третьей 200. Сэр Шите снял всю верхнюю палубу, и теперь ее заполнили приглашенные на банкет. Изнывая от нетерпения, гости стояли группками возле круглых столов, рассчитанных на 12 человек каждый. Сегодня Орландо чувствовала себя прекрасно и очень уверенно. Она опять тщательно оделась для Бартлета. В утреннем наряде для интервью был использован американский повседневный стиль, поменьше косметики и свободная шелковая блузка, призванная не подчеркивать отсутствие бюстгальтера, а лишь намекать на него. Орланде ужасно нравилась эта смелая новая мода, которая позволяла еще острее ощутить себя женщиной. Сейчас, вечером, на ней было платье из тонкого белого шелка. Орланда знала, что фигура у нее идеальная и что все завидуют ее естественной чувственности. «Этим я обязана Квиллану», — думала она, высоко держа свою прелестную головку, и загадочная полуулыбка озаряла ее лицо. Этим и еще многим другим он заставил меня понять, что такое чувственность. Перед ней были Хевигил с женой. Она перехватила их взгляды, устремленные ей на грудь, и усмехнулась про себя, прекрасно понимая, что больше никто в этом зале не осмелится показать себя такой отчаянно современной и последовать моде, появившейся год назад в живущем на полную катушку Лондоне. «Добрый вечер, мистер Хевигил, миссис Хевигил», — вежливо поздоровалась она, двигаясь мимо них в толпе. Его она знала очень хорошо. Он не раз был гостем на яхте Горнта. Иногда Горнт выходил из яхт-клуба на гонконгской стороне только с ней и своими приятелями на борту. Они шли в Коулун, где на омываемых морем ступенях рядом с терминалом Голден Феррис уже ждали девицы, одетые, чтобы позагорать или покататься на яхте. Когда у них с Квилланом все только начиналось, ей тоже приходилось ждать в Коулуне, соблюдая бытовавшее в колонии золотое правило — осмотрительность прежде всего. Живешь на гонконгской стороне — развлекайся в Коулуне, а если жительствуешь в Коулуне — веселись в Гонконге. Когда болезнь приковала жену Квиллана к постели и отпала необходимость скрывать, что Орландо его любовница, хотя предосторожности по-прежнему тщательно соблюдались, Горнт стал брать ее с собой в Японию, Сингапур и на Тайвань, но не в Бангкок. В ту пору Хевегел был просто Пол, или еще чаще Хорни. Хорни Хевегел, как называли его большинство близких друзей. Но даже тогда, при встрече на людях, как сегодня, он оставался для нее мистером Хевегелом. «Человек он неплохой», — признала Орландо, припоминая, что девицы, которым Хорни никогда особо не нравился, лебезили перед ним, потому что он был в меру щедр. Он ни разу не отказал приятелю, желавшему срочно занять денег под невысокий процент. Хевегел оказывал подобные услуги через одного из своих банковских партнеров, но никогда не обращался в Вик. «Мудро», — думала она, улыбаясь, — «и репутация соблюдена». «Ах, да я могла бы написать целую книгу про них всех, если бы захотела, но никогда не захочу. Не думаю, что когда-нибудь захочу. Да и с какой стати? К тому нет никаких причин. Даже после Макао я всегда хранила тайны. Вот еще одно, чему меня научил Квиллан — держать язык за зубами. Макао. Какая глупость! Теперь даже и не вспомнить, как выглядел тот молодой человек. Помню лишь, что он был ужасен в постели, а ведь из-за него рухнула вся моя жизнь». Этот глупец был простым увлечением, внезапным, приходящим самым первым, а все из-за одиночества. Квиллана не было целый месяц, все разъехались, страстно хотелось чего-то молодого, просто молодого тела, которое привлекло и оказалось таким бесполезным. Дура! Какая я была дура! Сердце затрепетало при воспоминании о том кошмаре. Как ее поймали, как отослали в Англию, как ей пришлось отбиваться от глупого юноши в отчаянной попытке угодить Квиллану, потом возвращение и холодность Квиллана, больше ни разу не пожелавшего разделить с ней постель, а после еще более страшный кошмар — жизнь без него. Ужасное время, и это страшное, неутолимое желание. Одна изгнанница. Ей вспомнились все тогдашние слезы и страдания. Она пыталась начать все сначала, с осторожностью, не теряя надежды, что он смилостивится, если только проявит терпение. В Гонконге у нее никого не было. Здесь она всегда оставалась одна. Когда с мучительной тягой не удавалось справиться, Орландо уезжала в другие места на поиски, но неизменно оставалась неудовлетворенной. «Ох, Квиллан, каким ты был любовником!» Не так давно, после смерти его жены, Орландо, выбрав нужный момент, отправилась на встречу с ним, чтобы соблазнить и вернуть. В тот вечер ей казалось, что все получится, но он лишь играл с ней. «Одевайся, Орландо, мне просто было интересно взглянуть на твое тело. Хотелось убедиться, что оно такое же изысканное, как и в мое время. С удовольствием могу подтвердить, что да, ты по-прежнему само совершенство, но извини, ты не возбуждаешь во мне желания». И все ее безумные рыдания и мольбы были напрасны. Он лишь слушал и курил, потом затушил сигарету и спокойно сказал: «Орландо, прошу, никогда больше не приезжай сюда без приглашения. Ты выбрала Макао». И Квиллан был прав. Она сама сделала выбор, испортив ему репутацию. «Почему он до сих пор содержит меня?» — спрашивала себя Орландо, скользя взглядом по толпе гостей в поисках Бартлета. «Неужели нужно чего-то лишиться, чтобы понять, чего это на самом деле стоит? Неужели в этом вся жизнь?» «Орландо!» Она испуганно остановилась. Кто-то встал у нее на пути. Орландо воззрилась на невежу. Это был Ричард Гамильтон Пагмайер, противный коротышка чуть ниже ее ростом. «Пожалуйста, познакомься, Чарльз Блицман из Америки». Пагмайер так плотоядно смотрел на нее и стоял так близко, что мурашки побежали по коже. «Чарльз будет новым тайбанем General Stores. Чак, это Орландо Рамуш».
«Рад познакомиться, мэм».
Она вежливо поздоровалась, хотя американец ей сразу не понравился. «Прошу прощения, называйте меня Чак. Вас зовут Орландо. Какое прекрасное имя и платье прекрасное!» Блицман эффектным жестом вынул визитную карточку. «Старинный китайский обычай!» Орландо взяла визитку, но не ответила тем же. «Благодарю вас. Прошу прощения, мистер Блицман, но я должна вас покинуть. Мне нужно встретиться с друзьями». И она не успела улизнуть. Агмар, взяв ее под локоть, отвел на шаг в сторону и хрипло прошептал: «Как насчет поужинать? Ты выглядишь просто фантаз...» Она вырвала руку, стараясь не привлекать внимания. «Убирайся прочь, Пак».
«Послушай, Орлан,
я говорила тебе сотню раз, чтобы ты оставил меня в покое. Теперь Дзюни Ломо на тебя и на всех твоих родственников», — проговорила она. Агмар вспыхнул. Она всегда терпеть его не могла, даже в прежние времена. Он вечно подглядывал на нее за спиной Квиллана и пускал слюни, а когда она осталась не у дел, донимал, пытаясь всеми возможными способами затащить в постель. Не оставлял этих попыток и теперь. «Если ты когда-нибудь еще позвонишь мне или заговоришь со мной, о тебе и твоих странных привычках узнает весь Гонконг». Она вежливо кивнула Блицману, незаметно уронила его визитку и пошла дальше. А Пагмайер вернулся к американцу. «Какое тело!» — проговорил Блицман, глядя ей вслед.
«Это... это известно всем потаскушка!» — презрительно ухмыльнулся Пагмайер. «Господи, ну поторопились бы они, что ли, с едой. Просто умираю, как есть хочется».
«Она проститутка?» — уставился на него Блицман.
«Здесь никогда не знаешь наверняка», — вполголоса добавил Пагмайер. «Удивляюсь, что Шите Джун пригласил ее. А вообще-то не думаю, что это его сильно заботит теперь, когда рыцарское звание оплачено и присвоено. Несколько лет назад Орландо была подругой одного приятеля, но вернулась к старым привычкам и стала пробавляться на стороне. Приятель поймал ее на этом и дал хорошего «п».
«Дал хорошего «п»?»
«Дал пинка, выгнал».
Блицман никак не мог оторвать от Орланды глаз. «Господи», — пробормотал он, — «не знаю, как насчет хорошего «п», но я, черт возьми, уверен, что дал бы ей кое-что хорошего.
Здесь дело лишь в деньгах, но могу тебя уверить, старина, с ней связываться не стоит. В койке Орландо никуда не годится, уж я-то знаю. И потом, как в наше время угадаешь, кто там был до тебя?»
Глядя на вытянувшееся лицо американца, Пагмайер рассмеялся.
«Сам я после первого раза уже на нее не заглядывался. А ты, если хочешь макнуть фитилек, лучше предохраняйся».
Только что приехавший Данрос вполуха слушал Ричарда Квана, который разглагольствовал о том, какие заключил договоренности, чтобы остановить отток вкладчиков, и какие подлецы те, кто распространяет грязные слухи о Хопак.
«Совершенно согласен, Ричард.
Данросу нужно было пройти к делегации парламентариев, стоявших в дальнем углу зала.
Ублюдков вокруг действительно хватает. Прошу прощения».
«Конечно, Тайбань».
Тут Ричард Кван заговорил с ним вполголоса, и, несмотря на все старания, беспокойство ему скрыть не удалось. «Мне, может быть, потребуется помощь».
«Конечно, все что угодно, только не деньгами».
«Ты не мог бы замолвить за меня словечко Джон Джону, Вик?
Он ничего не сделает, и ты знаешь это, Ричард. Твой единственный шанс — один из твоих китайских друзей. Как насчет улыбчивого Дзина?
А этот старый жулик? Да я не стану просить у него ни цента его грязных денег», — презрительно фыркнул Ричард Кван.
Улыбчивый Дзин отступился от их соглашения и отказался одолжить денег или открыть кредит.
«Поэтому старому жулику тюрьма плачет. У него сейчас тоже отток вкладчиков, но так ему и надо. Я считаю, что все начали коммунисты. Они пытаются нас всех разорить. Банк Китая. Ты слышал об очередном в Вик, в Сентрал, а в Блэкс еще больше? Банк Восточной Азии и Японии, старика Тока, большое брюхо разорился. Завтра он уже не откроется».
«Господи, ты точно знаешь?
Он мне звонил сегодня вечером, просил 20 миллионов. Дзюни Ломо, Тайбань, если нам всем не помогут, обанкротится весь Гонконг у нас».
Тут в дверях он увидел Венеру Пань под руку с четырехпалым У, и сердце его замерло. Сегодня вечером малышка рвала и метала, когда он приехал без обещанного норкового манто. Венера то рыдала, то вопила, а Май ее причитала. Женщины не приняли объяснений, что подвел меховщик, и этому не видно было конца, пока он не пообещал, что уж доскачек преподнесет обещанный подарок точно.
«Ты поведешь меня к Шите?»
Жена передумала. «Теперь она идет туда, так что не могу, но потом мы пойдем. Потом у меня уже не будет сил. Сначала ты являешься без подарка, а теперь я не могу пойти на банкет. Где аквамариновая подвеска, что ты обещал мне в прошлом месяце? Куда делась моя норка? Могу поспорить, она на плечах у твоей жены. А я... Моя парикмахерша дружит с ее парикмахершей, и я скоро узнаю, так ли это, о горе, горе, горе. На самом деле ты больше не любишь свою дочку. Мне придется убить себя или принять приглашение четырехпалого ушта».
Ричард Кван вспомнил, как его чуть удар не хватил, какими он разражался тирадами, как бесновался и кричал, что заплатил за ее квартиру целое состояние, что на ее туалеты тратит $1000 в неделю, и как она, о, чего она только не наговорила, как буйствовала и вопила в ответ.
«А как насчет изъятия вкладов из банка? Ты платежеспособен, а мои сбережения? С ними все в порядке, хэя?»
«Хэя, жалкая ты шлюха, какие сбережения? Сбережения, что я вкладываю туда за тебя? Ха! Конечно, с ними все в порядке, они сохраннее, чем в банке Англии. Горе, горе, горе!
У меня теперь ни единого пенни. Твоя бедная, нищая дочка, мне придется торговать с собой или совершить самоубийство, да? Именно так отравлюсь. Вот что я сделаю. Думаю, я приму смертельную дозу аспирина. Апу, неси аспирин!»
Он стал просить и умолять, и в конце концов она смилостивилась, позволив ему спрятать аспирин. Кван пообещал примчаться на квартиру сразу после банкета, а теперь у него чуть глаза не вылезали из орбит, потому что в дверях стояла Венера Пань под руку с четырехпалым У. Оба выглядели великолепно. Он, раздувшийся от гордости, она притворно скромная и невинная в платье, за которое Кван только что заплатил. «Что случилось, Ричард?» — удивился Данрос. Ричард Кван пытался что-то сказать, но не мог, а лишь направился нетвердой походкой к жене, которая оторвала злобный взгляд от Венеры Пань и обратила его на супруга. «Привет, дорогая!» — пролепетал Кван, не чуя под собой ног. «Привет, дорогой!» — мило отвечала Майлин. «Кто эта шлюха?» «Которая?» «Вон та».
«А разве это не... как бишь ее? Звезда ТВ».
«А разве это не пань слабая напередок звезда ВБ венерических болезней?»
Он сделал вид, что смеется вместе с женой, а на самом деле ему хотелось рвать на себе волосы. Тот факт, что его нынешняя любовница пришла с кем-то другим, будет отмечен в Гонконге всеми. Все сочтут это верным признаком того, что Хопак идет ко дну. Что ж, скажут люди, она поступила мудро, оставив тонущую Джонку ради безопасного убежища. А хуже всего то, что Венера Пань пришла с его дядей четырехпалому. Это сигнал. Все богатство У изъято из Хопак, и, скорее всего, Ланда Мата и Золотой Синдикат последовали примеру четырехпалого. Все цивилизованные люди, от которых что-то зависит, уверены, теперь, когда умер контрабандист Мо, главным по контрабанде стал У. Горе, горе, горе. Беда никогда не приходит одна. «А?» — устало переспросил он. «Что ты сказала?»
«Я спросила, выйдет ли Тайбань от нашего имени на Викторию».
Он перешел на кантонский, потому что рядом были европейцы. «К сожалению, этот сын шлюхи сам влип. Нет, он нам не поможет. Мы в большой беде, хоть и не виноваты. День был ужасный, если не считать одного. У нас сегодня хорошая прибыль. Я продал все акции благородного дома».
«Замечательно. По какой цене?»
«Мы заработали по $2. доллара 70 центов на каждой акции. Прибыль уже переведена в золото в Цюрихе. Я кладу ее на наш общий счет», — осторожно добавил он, кривя душой. Все это время он старался придумать, как выставить жену из зала, чтобы подойти к четырехпалому У и Венере Пань и сделать вид, будто ничего страшного не случилось.
«Хорошо, очень хорошо. Майлин играла с огромной аквамариновой подвеской.
Мошонка Ричарда Квана вдруг похолодела. Подвеска была та самая, что он обещал Венере Паню. «Горе, горе, горе!
Как ты себя чувствуешь?» — спросила Майлин.
«Я, должно быть, съел несвежую рыбу. Думаю, мне нужно в туалет».
«Тогда лучше иди сейчас. Похоже, скоро уже будем садиться за стол. Уж идти всегда все так поздно».
Она заметила, что муж нервно косится на Венеру Пань и дядюшку У, и ее взгляд снова стал злобным.
«Эта шлюха на самом деле весьма обворожительна. Я послежу за ней, пока ты ходишь».
«А почему бы нам не пойти вместе?»
Он взял жену за руку и повел вниз по лестнице к двери, которая вела к туалетам, то и дело здороваясь с приятелями и стараясь излучать уверенность. Запустив Майлин в туалет, он устремился назад и подошел к Зеппелину Дуну, который крутился возле У. Поболтав с ним немного, он сделал вид, что только теперь заметил четырехпалого.
«О, привет, досточтимый дядюшка!» — широко улыбаясь, пропел Кван.
«Спасибо, что привел ее сюда. Привет, малышка, масляный роток.
«Да?» — подозрительно глянул на него старик. «Я привел ее для себя, а не для тебя».
«Да, и не называй меня масляный роток», — прошипела Венера Пань, нарочно взяв старика за руку, отчего Ричард Кван чуть не изошел кровью. «Я сегодня вечером поговорила с моей парикмахершей. Моя норка на плечах у твоей ведьмы. И не моя ли эта аквамариновая подвеска сейчас на ней? Подумать только, я сегодня чуть не покончила с собой, потому что думала, будто не угодила своему досточтимому батюшке. А это все была ложь, ложь и ложь. Ох, мне снова хочется покончить с собой».
«Эй, не надо пока этого делать, сладкоречивая малышка», — забеспокоился четырехпалый У. Он уже заключил сделку, цена которой превысила предложение улыбчивого Дзина. «Убирайся прочь, племянник. У нее от тебя будет несварение желудка. Она не сможет работать».
Ричард Кван вымученно улыбнулся, пробормотал несколько вежливых фраз и отошел, еле держась на ногах. Когда он направлялся на лестницу ждать жену, кто-то пошутил.
«Вижу, однако, былка ушла из-под окна в навозную травку».
«Глупость какая!» — тут же отреагировал Ричард Кван. «Конечно, я попросил старого дуралея пойти с ней из-за жены. С какой еще стати малышке быть с ним? Разве у этого старого дурака хозяйство, как у молодого бычка? Или даже как у бантамского петуха? Нет, а я... Разве может даже Венера Пань со всеми ее приемами, которым малышку научил я, поднять стержень бессердечника? Конечно, он, чтобы не потерять достоинство, строит из себя жеребца, а я... Бедняжка просто хотела увидеться со своим старым батюшкой, ну и чтобы на нее посмотрели».
«Ловко придумано, банкир Кван», — отозвался его собеседник. Потом отвернулся, чтобы передать услышанное соседу, который язвительно заметил.
«Ха! Можно съесть и ведро дерьма, если тебе скажут, что это тушеная говядина под соусом из черных бобов. Разве ты не знаешь, что за стеблем четырехпалого У ухаживают с помощью самых дорогих бальзамов, мази и притираний из женьшеня, какие только можно купить? Сам подумай, в прошлом месяце его шестая наложница родила сына, и о нем не переживай. Прежде чем он выбьется из сил сегодня ночью, Венеру Пань ждет такая взбучка, что ее золотая ложбинка будет молить о пощаде на восьми диалектах».
«На ужин остаешься, Тайбань?» — спросил Данроса, перехвативший его Брайан Квок. «Кто знает, когда его подадут, если подадут вообще». «Да, что? Извини, но мне нужно возвращаться на работу. Тебя проводит кто-нибудь другой». «Ради бога, Брайан, ты не утрируешь?» — так же негромко сказал Данрос. «Не думаю», — продолжал вполголоса Брайан Квок. «Я только что звонил Кроссу узнать насчет тех двоих, что болтались рядом с твоим домом. Как только наши ребята прибыли, эти двое удрали. Может, это были просто бандиты, которые не ищут встреч с полицией?» Брайан Квок покачал головой. «Кросс снова просил тебя отдать нам бумаги АМГ прямо сейчас, в пятницу. Он просил передать, что в порту стоит советское разведывательное судно. Одно убийство уже произошло, зарезали русского шпиона. А я-то тут при чем?» — удивился Данрос. «Это у тебя надо спросить. Ты знаешь, что в этих докладах. Должно быть что-то серьезно, иначе ты не проявил бы такой несговорчивости или осторожности». Кросс сказал... «Да ну его, Йен, послушай, мы старые друзья. Я действительно очень встревожен». Брайан Квок перешел на кантонский. «Даже мудрец может свалиться в колючки. Ядовитые колючки. Через два дня приезжает полицейский мандарин. Два дня — это не так много, верно? Но за два дня шпион может нанести нам немало вреда. Зачем искушать богов? Это моя просьба». «Нет, извини». Выражение лица Брайана Квока стало жестче. Он сказал по-английски: «Наши американские друзья обратились к нам с просьбой взять тебя под стражу, чтобы защитить». «Какая чепуха!» «Не такая чепуха, Йен. Все прекрасно знают, что у тебя фотографическая память. Чем быстрее ты передашь чертовы бумаги, тем лучше. Даже после этого тебе следует быть осмотрительнее. Почему бы не сказать мне, где они хранятся, а мы уже обо всем позаботимся». Данрос смерил его таким же суровым взглядом. «Обо всем уже позаботились, Брайан. Все остается как запланировано». Высокий китаец вздохнул, потом пожал плечами. «Очень хорошо. После не говори, что тебя не предупреждали. Эвелон и Жак тоже остаются?» «Нет, не думаю. Я попросил их лишь обозначиться. А что, они могли бы проводить тебя? Прошу некоторое время никуда не ездить одному. Не старайся оторваться от охраны. Какое-то время звони, если у тебя будут тайные свидания». «У меня и тайное свидание здесь, в Гонконге? Надо же подумать такое. Имя Жень тебе о чем-нибудь говорит?» Взгляд Данроса стал каменным. «Вы, засранцы, слишком много куда суете нос, а ты, похоже, не отдаешь себе отчет, в какую грязную игру без правил ввязался. Клянусь богом, это уж я понял. До свидания, Тайбань». «До свидания, Брайан». Данрос подошел к членам парламента, которые, собравшись группой в углу, беседовали с Жаком де Виллем. Парламентариев было лишь четверо, остальные отдыхали после долгого путешествия. Жак де Виль представил: «Сэр Чарльз Пенниворт, консерватор, Хью Гутри, либерал, Джулиан Бродхерст и Робин Грей, оба либористы». «Привет, Робин», — бросил Данрос. «Привет, Ян, давненько не виделись». «Да, с вашего позволения я удаляюсь», — озабоченно произнес Девиль. «Жена в отъезде, а у нас дома маленький внук». «Ты говорил с Сюзанной во Франции?» — спросил Данрос. «Да, Тайбань, она... у нее все будет в порядке. Спасибо за звонок Делану. До завтра. До свидания, джентльмены». Он ушел. Данрос снова перевел взгляд на Робина Грея. «Ты совсем не изменился». «Ты тоже?» Грей, худой, тонкогубый, с редкими седыми волосами и резкими чертами лица, повернулся к Пенниворту. «Мы с Яном встречались в Лондоне много лет назад, сэр Чарльз. Это было сразу после войны. Я тогда только стал руководителем профсоюза». «Да, много лет прошло», — вежливо согласился Данрос, помня, о чем много лет назад договорилась Пенелопа с братом. «Не раскрывать никому, что они кровные родственники». «Значит, ты, Робин, здесь надолго?» «Всего на несколько дней». Улыбка у Грея была такой же тонкой, как и губы. «Никогда не был в этом раю для рабочих. Хотел бы встретиться с профсоюзными вожаками, посмотреть, как живут 99% населения». зрения. Сэр Чарльз Пенниворт, краснощекий мужчина с еще густой шевелюрой, бывший командир лондонского шотландского полка, кавалер ордена за боевые заслуги, а сейчас руководитель делегации, засмеялся.
«Не думайте, что здесь профсоюзы в почете, Робин, верно, Тайбань?
Наши работники прекрасно обходятся без них», — отозвался Данрос.
«Патагонная система труда, Тайбань», — тут же вернул Грей. «Об этом свидетельствуют ваши собственные статистические данные. Правительственная статистика —
не наша статистика, Робин, а лишь ваши статистики», — возразил Данрос. «У наших работников зарплата самая высокая в Азии после японцев. И у нас свободное общество».
«Свободное, брось!» — усмехнулся Грей. «Ты имеешь в виду свободное для эксплуатации рабочих. Ну ничего, когда лейбористы пройдут на будущих выборах, мы все это изменим».
«Да будет вам, Робин!» — отмахнулся сэр Чарльз. «У лейбористов на будущих выборах никаких шансов!» Грей улыбнулся.
«Не скажите, сэр Чарльз, народ Англии хочет перемен. Мы все не затем шли на войну, чтобы сохранились прогнившие старые порядки. Лейбористы за перемены в обществе и за то, чтобы рабочие получали справедливую долю создаваемой ими прибыли».
«Я всегда считал довольно несправедливым, когда социалисты говорят о рабочих так, словно лишь они работают, а мы ничего не делаем», — сказал Данрос. «Мы тоже рабочие. Мы трудимся так же напряженно, если не больше. И рабочий день у нас длиннее, и...»
«А, но ты, Тайбань, и живешь в большом шикарном доме, который получил по наследству вместе с властью. Весь этот капитал порожден потом какого-нибудь бедолаги. Я уже не говорю о торговле опиумом, с которой все это начиналось. Справедливо будет поделить капитал между всеми, чтобы на старте все имели равные условия. Для богатых налог должен быть выше. Нужно ввести налог на капитал. Чем быстрее будут поделены большие состояния, тем лучше для всех англичан, а, Джулиан?»
45-летний Джулиан Бродхерст, выделявшийся высоким ростом, был твердым сторонником фабианского общества, мозгового треста движения социалистов.
«Ну что тут скажешь, Робин?» — ленивый, чуть ли не робко начал он. «Я, конечно, не стану как-то звать на баррикады, но действительно считаю, мистер Данрос, что здесь, в Гонконге, следовало бы создать совет трейд-юнионов, организовать должным образом профсоюзы, ввести шкалу минимальных зарплат, выборную законодательную власть, социальные гарантии, государственное здравоохранение, компенсации рабочим и все современные британские новшества. Это абсолютно ошибочный подход, мистер Бродхерст. Китай никогда не согласится на изменение нашего колониального статуса. Он никогда не допустит существования на своей границе города-государства в любой форме».
«Что касается остального, кто за все это будет платить?» — спросил Данрос.
«Наша свободная от ограничений система действует в 20 раз эффективнее британской, и
платить будешь ты из всех твоих прибылей, Ян», — усмехнулся Робин Грей. «Ты будешь платить справедливые налоги, а не 15%. Ты будешь платить так же, как и мы в Британии».
«Избави Боже!» — Данрос с трудом сдерживался. «Вы с вашими налогами сводите на нет любой бизнес и...»
«Из прибылей?» — язвительно переспросил либерал Хью Гутри.
«Последнее правительство этих проклятых лейбористов давно уже лишило нас всех прибылей своим абсолютно идиотским расточительством, возмутительной национализацией, тем, что, поддавшись бессмысленному, глупому порыву, растеряло по частям империю, подорвало устои содружества и швырнуло бедную старую Англию лицом в грязь, черт побери! Просто смешно! Этли и вся эта мразь!»
«Да ладно, Хью, правительство лейбористов пустое.
поступала, как хотел народ, как хотели народные массы», — примирительно сказал Роберт Грей.
«Ерунда! Этого хотели враги, коммунисты! Меньше чем за 18 лет вы разрушили величайшую в мире империю, сделали из нас государство второго сорта и позволили советам, нашему заклятому врагу, отхватить пол Европы! Просто позор!
Я целиком согласен, коммунизм — это ужасно. Но что касается распада империи, то это ветер перемен, Хью», — изрек Бродхерст. «Колониализм отжил свое. Тебе вообще-то стоит заглянуть вперед. Я и заглядываю. И считаю, что положение у нас безнадежное. Черчилль прав и всегда был прав. А народ так не считает», — угрюмо парировал Грей. «Поэтому твой Черчилль и провалился на выборах. Он проиграл выборы в армии. Он уже всем надоел. Что касается империи, прошу прощения, Хью, старина, но это был лишь предлог для эксплуатации туземцев, которые ничего лучшего не знали». Глядя на лица собеседников, Робин Грей ясно видел, что на них написано. Он привык к окружавшей его ненависти. Он ненавидел еще сильнее, и так было всегда. После войны Грей хотел остаться в регулярной армии, но не вышло. Вокруг было пруд-пруди капитанов с наградами, отличившихся в боях, а он провел всю войну в Чанги. Исполненный негодования и обиды, он пошел работать механиком в Кроули на большой завод по производству легковых машин. Вскоре стал профсоюзным активистом, организатором, потом подвязался на небольших должностях в Генеральном совете трейд-юнионов. 5 лет назад был избран членом парламента от лейбористской партии и сделался язвительным, сердитым, враждебно настроенным заднескамеечником, протеже покойного социалиста левого толка Эньюрина Бивина. «Да, мы избавились от Черчилля, но когда победим в будущем году, то отправим на свалку еще больше старых, надоевших порядков и порочных установлений, навязанных высшим классом. Мы национализируем всю промышленность и...» «Помилуйте, Робин», — поморщился сэр Чарльз, — «это же банкет, а не трибуна в Гайд-парке. Мы же договорились во время поездки не вести разговоров о политике». «Вы правы, сэр Чарльз, я лишь ответил на вопрос Тайбаня». Грей повернулся к Данросу. «Как дела у благородного дома?»
«Хорошо, очень хорошо.
А в сегодняшней дневной газете говорится, что на ваши акции идет накат.
Один из конкурентов валяет дурака. Не более того.
А массовое изъятие вкладов из банков — это как?»
«Это серьезно».
Данрос тщательно подбирал слова. Он знал, насколько сильно антигонконгское лобби в парламенте. Знал, что многие члены всех трех партий выступают против колониального статуса Гонконга, против того, что в нем не проводятся выборы. Знал, что британские бизнесмены завидуют здешним свободам, а больше всего низким налогам. «Ничего», — думал он, — «с 1841 года мы пережили не один враждебный парламент, а также пожары, тайфуны, эпидемии, чуму, эмбарго, депрессии, оккупацию и периодические потрясения, которые прокатываются по всему Китаю. Как-нибудь выживем и дальше». «Отток вкладчиков произошел только из Хопак, одного нашего китайского банка», — пояснил он. «Он ведь самый большой, да?» — спросил Грей.
«Нет, не самый, но большой. Мы все надеемся, что банк справится с этой проблемой».
«Если он разорится, что будет с деньгами вкладчиков?»
«К сожалению, они их потеряют», — признал Данрос, загнанный в угол.
«Вам нужны английские законы о банках».
«Нет, мы считаем, что наша система работает очень хорошо. Как вам Китай?» — спросил Данрос.
Не успел сэр Чарльз рта раскрыть, как Грей уже говорил. «Большинство из нас считает, что Китай опасен, настроен враждебно. Его нужно изолировать, а границу с Гонконгом закрыть. Китайцы не скрывают
скрывают намерение бросить вызов всему миру. Китайский коммунизм — лишь предлог для диктатуры и эксплуатации народных масс.
Денрос и остальные гонконгские янь даже побледнели, когда сэр Чарльз резко произнес:
«Извините, Робин, но это лишь ваша точка зрения и точка зрения Маклина. Я придерживаюсь совершенно противоположных взглядов. Я считаю, что китайцы весьма искренне пытаются справиться с существующими проблемами, которые ужасны, громадные и, как мне кажется, неразрешимы».
«Слава богу, там скоро начнется большая заваруха», — презрительно фыркнул Грей. «Даже русские это поняли. Иначе почему они убрались оттуда?»
«Да потому что Советы и Китай — враги. У них общая граница на 5000 миль». Данрос старался сдерживаться. «Они никогда не доверяли друг другу. В Китай захватчики всегда приходили с запада, а в Россию — с востока. Россия издавна мечтала завладеть Китаем».
«Ну что вы, мистер Данрос, — начал Бродхерст, — вы, несомненно, преувеличиваете. России выгодно, чтобы Китай был бессильным и раздробленным, а Гонконг лишился своей мощи. России нужно, чтобы Китай был слабым. Это краеугольный камень политики Советов.
В России, по крайней мере, живут цивилизованные люди, — объявил Грей. А в Красном Китае фанатики, опасные, невежественные. Их нужно изолировать, по крайней мере, от Гонконга».
«Чепуха!» — энергично возразил Данрос. «Китай — самая древняя цивилизация на Земле. Он изо всех сил стремится к дружбе с Западом. Это прежде всего китайская держава, а потом уж коммунистическая.
Благодаря Гонконгу и вам, торговцам, коммунисты держатся у власти.
Вздор! Ни Мао Цзэдуну, ни Чжоу Энлаю, ни мы, ни Советы в Пекине не нужны.
По-моему, Красный Китай и Советская Россия одинаково опасны», — выразил свое мнение Хью Гутри.
«Какое может быть сравнение?» — воскликнул Грей. «В Москве едят ножами и вилками и знают толк в еде. А что было в Китае? Отвратительная еда, паршивые гостиницы и бесконечные лицемерные разговоры».
«Честно говоря, я что-то совсем не понимаю вас, старина», — раздраженно заметил сэр Чарльз. «Вы изо всех сил старались попасть в эту комиссию. Предполагалось, что вы заинтересованы в азиатских делах, а от вас никакого толку, одни жалобы».
«Критиковать не значит жаловаться, сэр Чарльз. Откровенно говоря, я за то, чтобы не предоставлять Красному Китаю никакой помощи, вообще никакой. А по возвращении я собираюсь выдвинуть предложение о коренном изменении статуса Гонконга, наложить эмбарго на все товары, вывозимые из коммунистического Китая и ввозимые туда, немедленно провести здесь выборы, ввести настоящие налоги, настоящее профсоюзное движение и настоящую британскую социальную справедливость».
Данрос упрямо выпятил подбородок. «Тогда вы лишите нас нынешнего положения в Азии,
всех Тайбаней, да. Но народ нет. Русские были правы насчет Китая.
Я говорю о свободном мире. Господи, боже мой, неужели кому-то еще не ясно? Советская Россия нацелена на гегемонию, на то, чтобы править всем миром и уничтожить нас, а Китай нет», — вздохнул Данрос.
«Ты не прав, Ян. Ты за деревьями не видишь леса», — процедил Грей.
«Послушай, если Россия... Россия лишь пытается решить свои проблемы, мистер Данрос», — мягко перебил его Бродхерст. «И одна из них — американская политика сдерживания. Советам нужно, чтобы их оставили в покое, чтобы их не брали в кольцо болезненно самолюбивые янки, которые держат упитанные пальцы на пусковых кнопках ядерного оружия».
«Чушь! Янки — наши единственные друзья», — зло вставил Хью Гутри. «Что касается Советов, как насчет холодной войны, Берлина, Венгрии, Куба, Египта, они заглатывают нас по частям».
«Странная штука жизни.
«И память так коротка», — вздохнул сэр Чарльз Пенниворт. «В 45-м, это было 2 мая, мы встретились с русскими в Висмаре на севере Германии. Я никогда в жизни не был так горд и счастлив, да-да, горд. Мы пели и пили, и поздравляли друг друга, и говорили тосты. Тогда моя дивизия и все мы в Европе, все союзники, неделями не получали приказа о наступлении. Это позволило русским ворваться в Германию, пройдя через Балканы, Чехословакию, Польшу и другие страны. В то время я не очень-то об этом задумывался. Я был рад, что война почти кончилась, и гордился нашими русскими союзниками. Но вы знаете, оглядываясь теперь назад, я считаю, что предали. Нас, солдат, предали, в том числе и русских солдат. Нас подставили. Не знаю, что произошло на самом деле. До сих пор этого не понимаю, но уверен на все 100, что нас предали, Джулиан. Предали наши собственные лидеры, ваши чертовы социалисты вместе с Эйзенхауэром, Рузвельтом и его введенными в заблуждение советниками. Клянусь Богом, я до сих пор не понимаю, как это случилось, но мы проиграли войну. Мы победили, но проиграли. Да будет вам, Чарльз, вы абсолютно не правы. Мы все победили, заявил Бродхерст. Народы всего мира победили, когда нацистская Германия была Он осекся встревоженным выражением лица Грея. Что случилось, Робин? Грей, не отрываясь, смотрел в другой конец зала. Ян, он тот человек, что разговаривает с китайцем. Ты его знаешь? «Высокий такой тип в блейзере». Не менее изумленный Дан разглянул в ту сторону. «Светловолосый? Ты имеешь в виду Марлоу, Питер...» «Питер чертов Марлоу», — пробормотал Грей. «Что? Что он делает в Гонконге?» «Просто приехал из Штатов. Он писатель. Насколько я знаю, он собирает материалы для книги о Гонконге». «Писатель, говоришь?» «Любопытно. Вы с ним друзья?» «Я познакомился с ним пару дней назад. А что?» «А эта женщина рядом с ним, его жена?» «Да, это Флёр Марлоу. А что?» Грей не ответил. В уголках рта у него выступила слюна. «Ты его знаешь, Робин?» — спросил чрезвычайно обеспокоенный Бродхерст. Грей с усилием отвел глаза от Марлоу. «Мы были вместе в Чанги, Джулиан, в японском лагере для военнопленных. Я последние 2 года был начальником лагерной полиции, следил за порядком». Он вытер выступивший над верхней губой пот. «А Марлоу обделывал делишки на черном рынке». «Марлоу?» — переспросил пораженный Данрос. «О да, лейтенант ВВС Марлоу, благородный английский джентльмен», — произнес Грей хриплым от горечи голосом. «Да, они были там за правилами, он и его приятель, американец, которого звали Кинг, капрал Кинг. Потом был еще один австралиец, Тимсон. Но самым крутым считался тот американец, действительно, Кинг, из Техаса. У него все офицеры состояли на содержании. Сплошь английские джентльмены, полковники, майоры, капитаны. Марлоу служил Кингу переводчиком, когда тот общался с японскими и корейскими охранниками. Нас в основном сторожили корейцы. Хуже их не найти. Грей закашлялся. Господи. Словно вчера это было. Марлоу с Кингом жили припеваючи. Эти двое съедали по меньшей мере по яйцу в день, а мы все остальные голодали. Вы представить себе не можете, как... Грей снова, сам того не замечая, вытер пот над верхней губой. «Вы долго были в плену?» — сочувственно осведомился сэр Чарльз. 3,5 года». «Ужас», — сказал Хьюгутри. «У меня двоюродный брат погиб на железной дороге в Бирме. Ужас!» «Да, это было ужасно», — подтвердил Грей. «Но не так ужасно для тех, кто становился предателем. Будь то на дороге или в Чанге. К
Когда он взглянул на сэра Чарльза, выражение лица у него было странное. Глаза налились кровью.
«Марлоу всего мира! Вот кто нас предал! Нас, обыкновенных людей, без привилегий от рождения!»
Его голос еще больше исполнился горечи.
«Не хочу никого обидеть, но теперь вы все получаете по заслугам, и давно пора. Господи, мне надо выпить, прошу и извинить».
И он торжественно ударился в сторону бара у одной из стен зала.
«Невероятно!» — пробормотал сэр Чарльз. «В какой-то момент мне показалось, что он сейчас кинется на Марлоу», — нервно хохотнул Гутри.
Все провожали Грея взглядами, и Бродхерст обратил внимание, с каким напряженным и холодным выражением смотрит ему вслед нахмурившийся Данрес.
«Не обращайте на него внимания, мистер Данрес.
Боюсь, что Грей очень утомителен, довольно вульгарен и зануден. Он, ну, по нему, слава богу, вообще нельзя судить на руководстве лейбористов. Вам понравится наш новый лидер Гарольд Уилсон. Вы составите о нем хорошее мнение. Когда в следующий раз приедете в Лондон, буду рад познакомить, если у вас найдется время».
«Благодарю вас. Вообще-то я думал про Марлоу. Трудно поверить, что он кого-либо продал или предал.
Чужая душа потемки, верно?»
Грей взял виски с содовой, повернулся и пошел через зал.
«Вот те нам! Неужто лейтенант ВВС Марлоу?»
Вздрогнув, Питер Марлоу повернулся к нему. Улыбка исчезла с лица. Двое мужчин смотрели друг на друга в упор. Флёр Марлоу замерла.
«Привет, Грей!» — голос Марлоу звучал ровно и невыразительно. «Я слышал, что ты в Гонконге. Вообще-то я читал твое интервью в дневном выпуске». Он обернулся к жене. «Дорогая, это Робин Грей, член парламента». Он представил Грея китайцам, одним из которых был сэр Шитаджун.
«А, мистер Грей, какая честь для нас!» — проговорил Шите, демонстрируя оксфордское произношение. Высокий, смуглый мужчина с приятной внешностью. Он больше походил на европейца, чем на китайца. «Надеюсь, вам понравится в Гонконге. Если чем-то могу быть полезен, вам стоит лишь сказать».
«Ага», — буркнул в ответ Грей. Все обратили внимание на эту неучтивость.
«Вот, значит, как, Марлоу, ты почти не изменился».
«Ты тоже».
«А ты хорошо устроился», — ответил Марлоу и пояснил для остальных.
«Мы были вместе на войне. Я не видел Грея с 45-го года.
Мы были в плену, Марлоу и я», —
сказал Грей, а потом добавил. «Вот только стоим мы на противоположных концах политического ковра». Он замолчал и посторонился, чтобы пропустить Орланду Рамуш. Она улыбнулась, приветствуя сэра Шите, и проследовала дальше. Грей секунду смотрел ей вслед, потом обернулся.
«Все так же торгуешь?»
Это было завуалированное английское оскорбление. Для потомственных офицеров, подобных Марлоу, торговля была занятием малопочтенным, недостойным людей из высшего сословия.
«Я пишу». Марлоу повернулся к жене и улыбнулся ей одними глазами.
«А я думал, ты до сих пор в королевских ВВС. Строевой офицер, как и твои именитые предки.
Меня демобилизовали по болезни, малярии и все прочее. Печально, знаешь ли».
Марлоу намеренно подчеркивал свой аристократический выговор, зная, что Грей это бесит.
«А ты, стало быть, в парламенте. Это ты здорово придумал. Представляешь, там Стратмист? Ведь ты оттуда родом?»
«Да оттуда!» —
вспыхнул Грей. Шите сделалось явно не по себе от этого напряженного противостояния, хотя он и пытался скрыть неловкость.
«Мне нужно проверить, как там с ужином», — пробормотал он и поспешно отошел.
Остальные китайцы, извинившись, отвернулись. Флёр Марлоу обмахнулась рукой, как веером.
«Может, пойдем поищем наш столик, Питер?»
«Хорошая мысль, миссис Марлоу».
Грей, как и Питер Марлоу, был напряжен и сдерживался.
«Как поживает Кинг?»
«Не знаю. Я не видел его со времен Чанги». Марлоу смотрел на Грея свысока. «Но ты поддерживаешь с ним связь?» «Нет. На самом деле, нет. И не знаешь, где он сейчас?» «Нет. Странно, вы были так близки». Грей перевел взгляд на Флёр Марлоу. Такой красивой женщины ему не доводилось встречать. Симпатичная и славная, сразу видна англичанка, светловолосая и очень похожая на его бывшую жену Трину, которая сбежала с американцем меньше, чем через месяц после того, как ей сообщили, что Грей пропал без вести в бою. Меньше, чем через месяц. «Вы знали, что в Чанги мы были врагами, миссис Марлоу?» — спросил он с мягкостью, которая показалась Флёр устрашающей.
«Питер никогда не говорил со мной о Чанги, мистер Грей, и ни с кем другим, кого я знаю».
«Любопытно. Там было ужасно, миссис Марлоу. Я ничего не забыл. Я... ну, извините, что прервал вашу беседу». Он поднял глаза на Марлоу, явно намереваясь что-то сказать, но потом передумал и отошел.
«Ох, Питер, какой ужасный человек!» — вздохнула Флёр. «Меня от него просто в дрожь бросило».
«Не стоит переживать, дорогая.
Почему вы были врагами?»
«Не сейчас, моя крошечка, потом». Марлоу посмотрел на нее любящим взглядом и улыбнулся. «Грей для нас ничто».